Мы сегодня будем говорить о влиянии женщины, как части ее идентичности. Бог не только продумал, какой она должна быть, но Он точно определил, каким образом она влияет на окружающий ее мир, на ее семью, на тех, кто рядом с ней, и на общество, конечно же, в целом. Вы помните, что в момент грехопадения люди присвоили себе право самостоятельно определять реальность. Дьявол, подошедший к Еве, он сказал: «Вы будете как боги. Если вы нарушите Божье постановление, если вы бросите вызов Божьей системе жизни, то вы превратите себя, вы будете претендовать на то, что вы сами будете определять, что такое хорошо и что такое плохо». Это и является глобальной причиной или главной причиной вот этой глобальной моральной катастрофы, которую мы переживаем, мы с вами переживаем сегодня, которая разразилась в обществе в последние десятилетия. На протяжении прошлых недель, нескольких недель, мы говорили о природе этой катастрофы, и мы говорили о том, как противостоять ей. Невозможно противостоять ей митингами, невозможно противостоять ей какими-то политическими средствами. Самое первое и самое важное, что могут и что должны делать христиане. Христиане должны увидеть эту смертельно опасную идеологию на подступах. Не тогда, когда она уже разрушила или разрушает очень многое. Нам нужно увидеть самую начальную стадию этого разрушительного действия. Как мы говорили уже не раз, главной задачей дьявола было добиться то, чтобы люди отказались от Божьего права, от Божьей власти, от того, что Бог определяет, кто мы есть, и нам нужно покориться Ему. И дьявол действительно это достиг уже в обществе очень сильно. К сожалению, он достигает это и в христианском обществе. В вопросе идентичности мужчины и женщины, в вопросе природы брака этот процесс развивался очень постепенно. Люди издавна бросили вызов Богу, Божьим установлениям в этой сфере. Они не принимали или не соглашались с ролью мужчины, ролью женщины, определенную для них Богом. Сначала это выражалось в попытках отвержения Божьего установления, кем должен быть мужчина в браке, кем должна быть женщина в браке. Потом это привело к легитимизации разводов. Люди сказали: если им трудно жить вместе, зачем их держать, нам нужно просто узаконить развод. И мы видим, как это быстро очень распространилось по миру. Потом пришла порнография, потом пришел гомосексуализм, потом пришли самые разные формы развращения. Я хочу сказать, что это всегда было. В мире это всегда было. То, о чем мы говорим сейчас, мы говорим о легитимизации этого явления. То есть, когда люди во всеуслышание говорят: это нормально. И больше того, они только говорят: это нормально, они требуют, чтобы все признали, что это нормально, чтобы все могли говорить, что это хорошо, что это очень правильно. Конечно, большинство евангельских христиан, они шокированы размахом этого безумия, которое охватило собой мир, но они не подозревают о том, что многие начальные элементы этого дьявольского процесса уже пройдены и уже приняты ими. И эта серия проповедей посвящена тому, чтобы мы увидели проникновение этой дьявольской идеологии на начальной стадии, для того, чтобы мы могли предупредить ее действия, ее развитие в нашей с вами жизни. Я хочу напомнить основные элементы идентичности женщины, которые мы уже определили или исследуя, обнаружили в тексте, который мы изучали за это время. Мы говорили о том, что все начинается с того, что основой идентичности женщины является посвящение ее благочестию. То есть она посвящает себя благочестию. Это основа того, кем является женщина. Если вы хотите понять свою идентичность, то есть кто вы, и вы понимаете, что у каждого из нас есть идентичность, мы не можем без нее жить. Нам нужно только проверить, кем она сформирована. Она сформирована, может быть, миром, она сформирована кругом друзей или peer pressure, так называемая. Она может быть сформирована популярными медиаресурсами какими-то. Она может быть сформирована какой-то идеологической структурой, которая воздействует на наш разум, или же она может быть сформирована Писанием, Библией, божественным взглядом на реальность. Вот сейчас идет борьба как раз в этой точке. Мы говорим о том, что же сформировало наш взгляд на самих себя. Что же сформировало ваш взгляд, вы, женщины, ваш взгляд, ваше понимание на то, что значит быть женщиной? Что это такое? Что это явление в себя включает? Так вот, Писание говорит о том, что основа этой идентичности заключается в том, чему вы посвящены, что является вашей главной целью. И мы говорили, что есть две главных цели. Одна цель – это самоутверждение и самоудовлетворение. Этим живет мир. Вторая цель – это благочестие. Это то, к чему призывает нас Писание. Благочестие связано с почтением Богу, с хождением перед Его лицом, с покорностью Ему. Мы подробно об этом говорили, посвящая этому целую проповедь. Второе. Ключевой структурой идентичности женщины является ее attitude, или ее отношение к окружающим. Мы говорили о том, что Писание раскрывает очень ясно, что это отношение, этот attitude, очень хорошее английское слово, это отношение выражается в уважительном отношении к другим. Дальше в скромности и в целомудрии. Так говорит Писание. Мир говорит по-другому. Мир говорит о том, что сегодня популярное отношение в пренебрежении другим. Я сам себе господин, я живу для того, чтобы самореализоваться, и мне все равно, кто вокруг меня и что вокруг меня. Мир говорит не о скромности, а наоборот, говорит о выпячивании самого себя. И, конечно же, мир не говорит о целомудрии. Наоборот, мир говорит о том, что люди живут, ища самоудовлетворение в тех формах, которые только дозволены и им доступны. Третье. Главным украшением женщины является ее доброе сердце, ее добродетельная жизнь. Вот эти три элемента мы подробно исследовали, мы даже посвятили полное собрание в прошлый раз тому, чтобы исследовать, что Библия говорит о том, как научиться добродетели, как тренируется доброе сердце. Это чрезвычайно важный вопрос. И все вот эти три вопроса, они связаны с последним. Они связаны с влиянием женщин. Что значит влияние? Мы все, в принципе, претендуем на влияние в какой-то форме. Иногда это открытая форма, как вот феминизм, борьба за права женщин, когда они пытаются достичь, пытаются убедить других о том, что они могут занимать руководящие посты, они могут влиять, они могут действительно занимать вот такое положение власти. Иногда в этой форме выражается. Но если мы посмотрим на несколько другую сторону, на более приземленную, то мы увидим, что каждый человек борется за власть. И мы говорили об этом еще исследуя грехопадение, когда Бог сказал Адаму и Еве о их конфликте, о их конкуренции друг с другом, попытки взять верх друг над другом. Вы можете это увидеть в вашем собственном сердце. Что значит влияние? Это когда вы хотите, чтобы вас слушали. Это когда вы хотите, чтобы было по-вашему. Вы сказали, и чтобы муж, дети, ваши друзья, те, кто вас окружают, они услышали вас и согласились с вами и делали так, как вы хотите. Это и есть влияние. Мы все претендуем на влияние. По-разному претендуем. Некоторые просто молятся об этом влиянии. Некоторые настойчиво продвигают это влияние. Некоторые устраивают скандалы по поводу того, что их не слушают. Но у всех где-то в глубине есть это желание оказывать влияние. И когда мы говорим о женщине, говорим о Божьем дизайне для женщины, нужно понять одну очень важную вещь. Библия не говорит о том, что женщина не может или не должна влиять. Библия не говорит о том, что женщина – это второй класс, это человек второго класса. Это человек менее важный или менее значимый. Библия не говорит об этом. Библия говорит о чрезвычайно важной роли для влияния женщины. Вся беда заключается только в том, что мы восприняли дьявольскую идеологию в отношении влияния, и мы пытаемся реализовать это влияние в соответствии с этой мирской, не Божьей идеологией. И наша задача сегодня заключается в том, чтобы вернуться к корням библейским, вернуться к Божьей модели. И вы увидите сегодня, мы сейчас будем исследовать эту тему, и вы увидите сегодня, насколько трудна она для многих-многих людей, насколько она кажется странной, необычной, и для многих христианок она кажется неприемлемой вообще. Это вот именно то, о чем я говорил в самом начале, что мы незаметно для себя уже проглотили огромную часть мирской идеологии, которая формирует наш взгляд на то, что же значит быть женщиной в данном случае. Мы коснемся этого вопроса, продолжая исследовать этот же текст, первое послание к Тимофею, вторая глава. Мы читаем с 9 по 15 стихи. Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием. Один современный исследователь Нового Завета, очень сильный специалист в греческом тексте, он в своем объяснении этого текста пишет интересную вещь. Он говорит, грамматически это утверждение очень простое. Есть намного более сложные места в этом послании. Но удивительно, что толкований на этот простой грамматический текст чрезвычайно много. Этот текст привлекает внимание, особенно в последние 100 лет, огромного количества толкователей. И причина, почему этот текст стал объектом разных толкований, заключается в том, что его утверждение очень сильно противоречит популярной сложившейся сегодня теории. Ну, сами посмотрите. Учить жене не позволяю. Жена доучится в безмолвии, со всякою покорностью. Попробуйте вы скажите это в современном колледже. Да куда в современном колледже? В современной церкви. Ну, в лучшем случае эти места просто обходят. Или же говорят, ну, они относятся к той культуре. Это апостол Павел жил, не поймешь, какие там времена были. Там было что-то, наверное, не так, как у нас. У нас сегодня демократия, мы сегодня продвинутые, мы сегодня развитые люди, поэтому, ну вот, просто так воспринять это. Хотя, посмотрите, здесь простой текст. Как я уже сказал, специалисты в греческом языке, они говорят, что здесь нет ничего сложного в том, чтобы понять суть того, что здесь написано. Самая большая сложность не в понимании, не в том, чтобы понять, а в том, чтобы принять. Мы посмотрим немножечко на значение этого текста и для того, чтобы нам его понять. Он действительно понимаем, и я хочу сказать, он принимаем намного легче. Если мы посмотрим на логическое развитие всего этого текста, и он тогда поможет нам сформировать, сформировать понятие, что же имеет в виду здесь Дух Святой, апостол Павел, который представляет эту тему. Апостол рисует перед нами картину влияния женщины. Помните, что первое послание к Тимофею относится к категории так называемых пастырских посланий, в которых автор касается темы устройства церкви, роли в церкви разных людей, разных групп людей. И он указывает, он касается многих групп людей. Он говорил уже о мужчинах, сейчас он говорит о женщинах, дальше он будет говорить о служителях, потом он будет говорить о молодых служителях, потом он будет говорить о вдовах, потом будет говорить о богатых людях, о разных категориях в этом послании сказано, и о их месте, их роли, их функциях в соответствии с Божьим дизайном. Так вот, вот здесь перед нами разворачивается картина, которую апостол рисует для того, чтобы помочь нам понять, какой же у Бога взгляд на эту чрезвычайно важную тему, на влияние женщины. Эта картина, она как бы состоит из трех частей. И для того, чтобы ее смысл понять, нам нужно одновременно видеть все три. Как только вы упускаете какую-то одну из них, вам очень трудно будет принять все остальное. Давайте посмотрим на эти три части. Первая часть картины – это условия влияния женщины-христианки. Как я уже сказал, если мы упустим условия влияния и будем говорить о последующих, о природе влияния и о практическом выражении влияния, то мы никогда не сможем принять, нам будет это очень трудно принять. Но если мы усвоили очень хорошо условия влияния, то тогда мы увидим, как оно вполне естественно вытекает из того, что Господь делает сердцем женщины, когда она приходит к Иисусу Христу. Чрезвычайно важный вопрос, который может обогатить, друзья мои, может обогатить жизнь каждой семьи сегодня, жизнь каждой женщины, каждой сестры во Христе. Прежде всего, когда апостол говорит о влиянии женщины, он представляет нам очень важную разницу, distinction, очень важное различие. Нам нужно помнить то, что Бог создал мужчину и женщину равноценными с точки зрения их духовной значимости. Как я уже сказал, женщина ни в коем случае не является какой-то inferior или же не является второсортным человеком. Вы помните, когда представлено сотворение человека, сказано о том, что «и сотворил Бог человека», и дальше «мужчину и женщину сотворил их». Причина, почему это сказано, вы знаете, в Библии не так много о чем сказано. Книга «Бытие», сотворение мира вообще занимает всего полторы главы, хотя это гигантское событие. И вот Бог специально уделяет этому место и время. Он говорит, чтобы мы могли ясно понимать, что мужчина и женщина равноценны в духовном смысле. Но вместе с тем, Бог ясно говорит, что Бог создал мужчину и женщину разными по их функциональности, для разных функций. И вот эта разница в функциональности, она и предполагает разные, наличие разных качеств, которые есть в мужчине, которые есть в женщине. Я вам помогу, попробую объяснить это такой иллюстрацией. Качества, которые ожидаются от орла, отличаются от качеств, которые ожидаются от соловья. Это птица. Орел – это птица, соловей – это тоже птица. И у одной птицы и у другой птицы есть значимость своя. Но если мы посмотрим на то, что значимость орла в его сильных крыльях, в его зорких глазах, в его мощных когтях, то мы не ожидаем от соловья мощных когтей. Мы ожидаем от соловья красивый голос. Мы понимаем, что здесь есть разница функциональная, и Бог создает по-разному разные существа, мы видим в творении. Когда речь идет о создании мужчины и женщины, то вот здесь Бог предусмотрел разную функцию для мужчины и для женщины, поэтому Он заложил в самом начале разные способности, разные качества, которые Он хочет, чтобы они развивались, которые и были повреждены в момент грехопадения. Когда Он описывает природу женщины, ее значимость, ее влияние, апостол Павел прежде всего говорит о тех качествах ее характера, как об условиях, необходимых для того, чтобы быть влиятельной. То есть, если этих условий нет, то тогда женщина все равно претендует на влияние, каждый из нас претендует на влияние. И она тогда будет пытаться влиять другими инструментами, мирскими, плотскими, человеческими, не Божьими. И когда она будет пытаться это делать, то она результатом этого влияния всегда будет напряжение, всегда будет конфронтация, всегда будет разрушение гармонии, а не созидание. Именно об этом говорит Писание. Итак, когда мы говорим о первом самом условии влияния, о котором мы уже говорили достаточно много, условие влияния, первое главное условие влиятельной женщины – это ее доброе сердце. уберите доброе сердце, и женщина никогда не сможет влиять в том отношении, в котором Бог предусмотрел ее влиятельность. И мы уже говорили в прошлый раз или в прошлые две проповеди о том, что, к великому сожалению, эта сфера христианской жизни, жизни в христианском мире, находится в огромном пренебрежении. Женщины развиваются во всем, чем угодно. Они развиваются в знаниях, они развиваются в том, как они выглядят красиво, они развиваются в том, каким образом они могут организовать что-то, что-то сделать, что-то украсить, что-то продвинуть, что-то утвердить. И многое из этого может быть хорошо, может быть очень хорошо. Проблема только в том, что сегодня доброе сердце находится в пренебрежении. Оно забыто. Сегодня нет классов, нет курсов, нет занятий для тренировки доброго сердца. Тогда, когда доброе сердце является главным условием влиятельности женщин. Если его нет, или так скажем, настолько, насколько оно есть, настолько и возможно Божье влияние, которое женщина может оказывать. Давайте посмотрим еще раз на вторую главу 1 Тимофея, первые вот эти несколько стихов из отрывка, который мы исследовали, 9 стих. «Чтобы также и жены, и дальше, украшали себя, и дальше, добрыми делами». Это повеление, это не просто предложение, это не просто сказано, что вот особенно хорошие женщины, они вот так живут. Нет, это повеление, it's blank statement по-английски. Это повеление, касающееся всех. Повеление, касающееся каждой женщины. Бог повелевает вам украшать себя. И прежде всего это украшение начинается с того, чтобы позаботиться о добром сердце, о добродетели. Мы уже говорили о нескольких сферах проявления действенности Божьего добра в жизни верующих людей. Я только напомню пару текстов. 1 Петра, 2 глава, 15 стих сказано: «Бо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежества безумных людей». Вот здесь апостол подчеркивает силу доброго сердца. Добро обладает колоссальной силой, силой Божией, не человеческой, Божьей силой. Вот почему получить эту силу можно только у Бога. Ее невозможно нигде в другом месте взять. Вот почему истинная духовность измеряется способностью иметь сердце, наполненное Божьим добром. Вторая глава этого же послания, немножко позже, 23-24 стихи, сказано о добре, которым было наполнено сердце Иисуса Христа. Будучи злословием, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. И посмотрите эффект этого добра. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо. То есть мы были виноваты. А Он, проявляя добро к нам, посмотри, что происходит, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Он избавляет нас от грехов. Чем? Своей любовью, своим добрым сердцем. То есть таким образом, делая истинное добро, человек становится проводником Божьей силы, которая обязательно победит. Божья сила непобедима, она побеждает всегда. И у нас всегда есть выбор. В каждой конкретной ситуации мы сталкиваемся с каким-то давлением, мы сталкиваемся с чем-то, что неправильно. У нас всегда есть выбор, будем мы действовать Божьей силой или своей собственной. Божья сила, она наполнена добром. И у нас часто не хватает веры в том, чтобы, наполнившись сердце добром, стать проводником Божьего добра и доверить Ему результат, чтобы Он изменил отношения, ситуацию, людей вокруг нас. И часто, когда у нас не хватает веры, и когда мы объяты страхом о том, что же будет с нами, как же эти люди на нас нападают, как же эти люди себя ведут, мы тогда включаем, мы прибегаем к человеческим инструментам. И мы действуем точно так же, как действует любой другой неверующий человек. Мы прибегаем к какому-то давлению. Мы прибегаем к каким-то формам зла, обиды, раздражения, ропот, манипуляции. Самые разные. Как только мы прибегли к этим инструментам. Друзья, вы можете уже сразу поставить точку, вы проиграли. Победить в таком случае нельзя. И вот в этом случае мы оправдываем себя, ну а как же можно с ним поступать или с ней поступать? Ну а как же можно? Они же вызывающие себя ведут. Друзья, вы 100% правы, они очень плохо себя ведут. Проблема только в том, что вы проиграли. Победить так невозможно. И вот здесь и есть корень веры. Корень веры не просто в том, чтобы песни христианские петь. Корень веры заключается в том, чтобы жить, доверяя Иисусу Христу. И в данном случае Иисус говорит нам о силе, влиянии. Третья глава этого же послания, 9 стих, здесь уже речь идет о всех, о женщинах и о мужчинах, хотя только что перед этим было специальное слово к женам и к мужьям. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли». Заметьте, здесь подчеркнуто, он говорит, благословляйте, чтобы наследовать благословение. То есть тогда мы становимся проводниками Божьей силы, которая приведет к благословению. То есть доброе сердце – это главное условие влияния. Вы будете влиятельны настолько, в соответствии с Божьим дизайном, настолько, насколько ваше сердце стяжает это добро, насколько оно наполнено Божьей любовью, Божьим добром. Поэтому апостол Павел прямо повелевает Римлянам 12:21: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Как я уже говорил, влияние добра – это влияние совершенно иного типа, в корне отличающееся от типа влияния, которым движим мир. Оно неразрывно связано с верой, с практическим доверием Богу, с упованием на Его силу, на действие Его Святого Духа, которое способно изменять людей вокруг нас. Итак, это первое условие влиятельности женщины – доброе сердце. Если вы хотите быть влиятельной, а вы хотите, я знаю точно, если вы готовы быть влиятельной в соответствии с Божьим дизайном, посвятите сегодня себя тому, чтобы стяжать доброе сердце, чтобы ваше сердце действительно было наполнено плодом Духа, которая дает нам силу любить, которая дает нам силу быть добрыми для того, чтобы оказывать влияние на тех, кто нас окружает. Второе условие – это глубокий мир в сердце. Это очень интересная часть. Когда люди говорят о женщинах, то существует такое неверное представление о том, что Писание якобы говорит, что женщина должна быть такой забитой, безмолвной, как мышка-наружка, которая абсолютно никакого мнения не имеет, никакой позиции, она вот просто где-то не существует. Как я уже сказал, это совершенно ложное представление. Библия говорит о женщине как о мощном влиянии. Это влияние исходит из сильной позиции сердца. Мы уже говорили, для того, чтобы иметь силу любить, для того, чтобы сердце генерировало добро в нашем мире несовершенства, зла. Для этого, конечно же, безусловно, нужна колоссальная сила, Божья сила. Нужен плод Духа, который бы генерировал постоянно внутри вот эти качества, о которых мы говорим. Второй элемент, который представлен здесь апостолом, он говорит об очень интересной грани в жизни в личности женщины. Давайте посмотрим еще раз с 9 стиха. «Чтобы также и жены украшали себя», я пропускаю несколько, выбирая только главные глаголы, «украшали себя добрыми делами». И вот 11 стих сказано: «Жена да учится в безмолвии». Очень интересная фраза. Я поставил здесь в скобках свой перевод этого слова. Причина этого в следующем. Если мы посмотрим на слово «безмолвие», оно переводится точнее как «состояние невозмутимого спокойствия и мира». И две грани. Вот в этом утверждении две грани. Первое. Во-первых, чтобы быть влиятельной, женщина должна учиться. Речь не идет об университете, Речь не идет о колледже, речь не идет о философских книгах или о знании греческого языка. Речь идет о глубоком внутреннем понимании, что я многого не знаю, и мне нужно учиться. Такие люди, которые имеют это понимание, учатся везде, всегда, от всех, от кого возможно. Такие люди не спешат говорить, а наоборот, спешат слушать. Они могут научиться и у того, у кого есть мудрость, и у того, кто глупо себя ведет. Они могут сделать вывод для себя. Посмотри, это плохо, так не нужно делать. Они постоянно живут вот в этом мод, в этом режиме, когда они наблюдают за окружающей жизнью, за людьми, они задают вопросы, они интересуются движением души, они пытаются понять, почему, потому что они пытаются обогатить свою собственную душу. Вы помните, это известная истина, о ней очень много сказано в книге «Притчи о тех, кто любит знания», вот именно такого типа знаний. Помните, может быть, когда-то Сократ писал очень интересные слова, которые повторяются во всей истории, в тысячелетиях. Когда-то его признали самым мудрым человеком на земле, и он долго не мог понять, почему же его признали самым мудрым человеком. И потом он открыл, Эврика говорит, открытие сделал в своей жизни. Он говорит, я-то знаю, что я ничего не знаю, а они этого не знают. Это и делает человека мудрым, который понимает, что он многого не знает, что ему нужно многому научиться в жизни. Это и делает женщину мудрой. Как только женщина говорит «я знаю», как только женщина утверждает себя, что она зазнайка, что она знает, она все понимает, это сразу же говорит о ее слабости. Я помню одного профессора, который был моим учителем, профессором греческого языка. Вот в отличие от более молодых профессоров, когда ты придешь и задашь ему вопрос, он не спешил с ответом. Он всегда говорил, you know, brother, I need to think about that. Ты знаешь, брат, мне нужно об этом подумать. Он обязательно всегда пойдет, найдет, уточнит и придет и скажет, ты знаешь, вот есть такая позиция, есть вот такая позиция. Хорошие люди придерживаются разных позиций, но я вот больше склонен, наверное, это так будет. Это человек, который входил в очень ограниченное число людей, крупнейших специалистов по текстам Нового Завета. Вот это признак сильных, влиятельных людей. Невлиятельные люди все знают. Они спешат кичиться своим знанием. То есть это первая сторона. То есть женщина, здесь написано, жена доучится. То есть она находится в режиме того, что ей нужно знание. Ей она понимает, что это необходимость ее жизни. Она учится через обстоятельства, через Слово Божье. Подобно золотоискателям, такие люди переворачивают каждый камень в надежде найти, если не золотую жилу, то хотя бы песчинку, которая может обогатить ее душу. Вторая грань этого, вот в этом слове, в безмолвии. Речь не идет о том, что женщине в церкви нельзя открыть рта. Не об этом речь, иначе мы все уже здесь нарушители Божьей воли столько, что у нас женщины и поют, и говорят, и разные вещи здесь в служении, в разных формах служения они могут участвовать. И мы поговорим об этом чуть-чуть позже. Речь идет вот о чем. Речь идет о том, что сердце женщины-христианки наполнено глубоким миром. И этот мир приходит от ее знания Господа. Это очень интересная динамика. С одной стороны, влиятельная женщина постоянно готова учиться, то есть она понимает свою нужду в правильном, точном знании и опыте жизни, но вместе с тем она не находится в состоянии сомнения, неуверенности, беспокойства и страха. Ее сердце наполнено глубоким миром. Этим женщина-христианка и отличается от неверующих женщин. Ее мир исходит из ее доверия Богу. Она знает, что она не может всего высчитать. Она знает, что она не может обо всем позаботиться. She is doing her best. Она делает то, что она может. Но во всем остальном она доверяется Господу, и поэтому ее сердце наполнено миром. Она знает, что Бог руководит ее жизнью. И вот это состояние внутреннего покоя и уверенности в Боге и делает ее сильной и влиятельной. Отнимите это, и вы получите паникующего человека, который пугается каждого нового поворота жизни. Да, это естественно для женщин без Бога. Но женщины-христианки, они развивают в своем сердце это глубокое доверие Богу для того, чтобы хранить свое сердце в покое. Как вы видите, Писание не говорит о женщине как о слабой, беспринципной, сомневающейся, неуверенной и всего боящейся. Женщина-христианка имеет прочное основание в Боге, ее сердце успокаивается в нем. Итак, это второе условие истинной влиятельности женщины. Не имея его, женщина обязательно будет искать мирских способов влияния, которые никогда не приведут ее к успеху или удовлетворенности. Это влияние всегда будет только усиливать проблемы. Третье, о чем здесь говорится, это дух покорности. Третье условие. Так, первое условие влияния. Хотите быть влиятельными? Первое условие – доброе сердце. Культивируйте в себе доброе сердце. Добродетельный характер. Второе – это глубокий мир в сердце. Это когда женщина ищет правильного знания, обогащает себя пониманием. Она учится в церкви, она учится из Писания, она учится от Господа. Она понимает, что она нуждается в этом правильном знании, но вместе с тем ее сердце, обогащаясь этим знанием, наполняется покоем, глубоким доверием Богу. И третье – дух покорности. Давайте посмотрим еще раз на 11 стих. «Жена доучится в безмолвии со всякою покорностью». Фраза «со всякою покорностью», заметьте, здесь не сказано «покорностью кому». Вот в 1 Петра, 3 глава, там сказано: «Жены, повинуйтесь мужьям своим». И точно так же сказано в послании к Ефесянам о том, что жена повинуется мужу своему. Речь не идет о том, что женщины просто всем мужчинам покоряются. Совершенно далеко от этой мысли. Но здесь речь идет о духе покорности. Здесь речь идет, вот эта фраза «со всякой покорностью» означает готовность повиноваться истине, той, которой она учится. Это не дух бунтарства. Это не дух противопоставления себя. Это дух покорности. Это чрезвычайно важно. Помните, что наша сила в Боге. Так вот, помните, Бог гордым что? Противится. Бунтарь никогда не может стать проводником Божьей силы. Человек, который самоутверждается в какой-то форме, блокирует Божью возможность, возможность того, чтобы Бог наполнил ее сердце и действовал через нее. И как часто это происходит с нами. Мы, конечно, это оправдываем тем, что ситуации, с которыми мы имеем дело, чрезвычайно вызывающие. Люди ведут себя абсолютно неправильно. Это точно так, друзья. Мы живем в мире поломанном. Мы живем в мире, поврежденном грехом. И другого мира не будет, пока в рай не придем, пока на небесах не будет. То есть в мире вокруг нас люди и будут так себя вести. Понятно, многие люди неверующие. Некоторые люди, если они и верующие, то они находятся в процессе, вернее, все верующие находятся в процессе своего духовного роста. И, возможно, они что-то не видят, возможно, чем-то работают, и у них не получается. Еще они не достигли еще этих высот, о которых мы говорим, или которые нужны, необходимы. Конечно, вот это касается мужчин и женщин. То есть, когда мы действуем сами по себе, блокируем Божью силу, мы забываем, что наша сила в Боге. И как только мы начинаем действовать своей собственной силой, наши действия становятся неконструктивными. И они обязательно приведут к усложнению наших обстоятельств. Здесь возникает сложная ситуация. С одной стороны, соприкасаясь с чем-то неправильным, мы изо всех сил пытаемся это изменить. И правильно пытаемся. С другой стороны, делая это человеческой, а не Божьей силой, человеческими, а не Божьими инструментами, мы никогда не улучшим положение, всегда ухудшим его. Противление, бунт, дух самоутверждения несовместимы с Божьим действием в нас и через нас. Они блокируют его. Непокорный, движимый духом бунта христианин или христианка вынуждены влиять только плотскими, человеческими средствами, что обязательно приведет к противостоянию, поражению и конфликтам. В отношении женщины-христианки этот вопрос играет еще более значимую роль в связи с природой ее влияния, которое определено для нее Богом. Мы посмотрим сейчас на этот вопрос немножечко позже. Она создана не для того, чтобы находиться в положении власти. Ее влияние совершенно иного типа. И апостол Петр подчеркивает это, говорит, что Бог ценит кроткий и молчаливый дух. Посмотрите, 1 Петра, 3 глава, 3 стих. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нардность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Итак, для того, чтобы охватить общую Божью картину женской влиятельности, мы должны начать с понимания условий. Условия, которые делают женщину влиятельной, или качества ее характера, которые Бог определил в соответствии со своим замыслом для того, чтобы женщина имела значимость, имела силу. Эти условия, первое, доброе сердце, мы говорили. Второе, мы говорили о этом глубоком спокойствии, мире в сердце, которое основано на том, что она открыта постоянно к обогащению своего внутреннего мира Божьим знанием, Божьей истиной. И третье, дух покорности, дух послушания Богу. Посмотрите, пожалуйста, сейчас свое сердце. Посмотрите на свой характер, посмотрите на свою личность. Попробуйте сделать оценку, оценку того, кто вы есть. Или точнее, оценку того, насколько Бог уже провел свою работу в вашем сердце. Насколько вы уже преображаетесь в образ, в характер Иисуса Христа в вашей жизни. Следующий элемент этой картины, который говорит нам о влиянии женщины, это природа ее влияния. Природа влияния женщины, она исходит непосредственно из условий. Это чрезвычайно важная часть Божьего дизайна идентичности женщины. Непонимание этого вопроса – одна из главных причин, которая мешает людям понять библейскую картину женственности. Не понимая ее, люди воспринимают Божьи слова как ограничение прав женщин, когда в действительности это Божья забота и защита женщин. Давайте посмотрим еще раз на 11 и 12 стихи. «Жена доучится в безмолвии, со всякой покорностью, мы уже говорили об этом, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но опять-таки быть в безмолвии, оставаться в глубоком покое». То есть это не безразличие, это глубокий мир в сердце, о котором говорит здесь апостол. Как мы уже неоднократно говорили, что Бог сотворил мужчину и женщину совершенно равными с духовной точки зрения. Написано, что Бог сотворил мужчину и женщину, но вместе с тем Бог сотворил совершенно разными их, разными с точки зрения их физиологии, разными с точки зрения их генетики и разные с точки зрения их психологии. То есть мужчина и женщина разные. Очень хорошая иллюстрация этого является отношение между членами Божественной Троицы. Бог Отец и Бог Сын абсолютно равны в своей природе, но они разны функционально. Мы видим, как Сын, придя на землю, Он полностью покорил Себя Отцу. Абсолютно, до мельчайших деталей. Заметьте, это нисколько не умолило Его. Он добровольно это сделал. Почему? Потому что Его функция была такая. Функционально Он поступает именно так, для того, чтобы достичь общего Божьего плана, Его цели, которую Он имеет во Вселенной. Когда человеку делают операцию, в ней участвуют разные врачи. Конечно, чаще всего хирург играет ведущую роль, и о нем чаще говорят. Но вы знаете, операция будет невозможна без анестезиолога, который отвечает за то, чтобы усыпить человека настолько, чтобы он не чувствовал боль, и не настолько глубоко, чтобы его потом нельзя было разбудить. Это очень сложная специальность. Это очень важная часть операции. Это разные функции. Этому врачу-анестезиологу нужно учиться не меньше, чем хирургу. И не меньше знать все тонкости человеческого организма и все, что с этим связано. Это равноценные люди, которые имеют разные функции. Что-то подобное происходит и в обществе. Сотворив мужчин более эмоционально стабильными, Бог поручил им наиболее тяжелую роль – бремя власти. Те, кто когда-то стоял в каком-то положении ответственности, какой-то власти, какого-то авторитета, вы можете сказать, что власть, а точнее правильное отношение к власти, требует особенной внутренней прочности. Она требует способности выносить значительные нагрузки, всевозможное давление со стороны. Она требует огромнейшего мужества, способности принимать взвешенные, продуманные решения, когда речь идет об очень значительных, о существенных вопросах. Так вот, Бог создал для этой цели мужчину. Защищая женщин от этих нагрузок, Бог через апостола Павла повелевает, а учить жене не позволяю. Он не просто не рекомендует этого, он запрещает это делать. Женщина не должна брать на себя властные полномочия, распоряжаясь мужчинами и указывая им. Такой подход имеет несколько проблем. Во-первых, власть делает женщину менее женственной. Во-вторых, женщине очень трудно справиться с такой нагрузкой. Вот почему апостол обращается здесь к истории Адама и Евы. Дело в том, что Адам был создан первым, и это значит, что именно на него Бог возложил власть. Помните, он делегировал свою власть. Он дал власть Адаму, и он будет спрашивать с ним. Вот почему Бог спрашивает с Адама после того, когда они с Евой согрешили, хотя это было по инициативе Евы сделано. Бог ищет Адама. Адам, где ты? Он видит, что он несет ответственность. Бог так устроил. Это первое. Второе, что мы видим здесь, дело в том, что атакуя людей, дьявол использовал очень хитрую тактику. Он начал свой разговор именно с Евой. В истории грехопадения мы видим Еву в ведущей роли. Апеллируя к ее чувствам, дьявол втянул ее в грех первый. Эти аргументы – подтверждение того, что женщина создана для влияния другого типа, не для властного влияния. Но это влияние ничуть не менее значимо. Она создана быть помощницей, а не лидером. Поэтому женщина призвана влиять косвенно, а не прямо. Не через власть, не через авторитетное учение, а через создание атмосферы, через личное обаяние. Вот как пишет апостол Петр об этом, отмечая особое влияние женщины в семье. Посмотрите еще раз 1 Петра 3 глава с 1 стиха. «Чтобы также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». Опять-таки, речь не идет о том, что женщина в семье не имеет возможности слова сказать. Не об этом речь идет. Речь идет о том, что влияет она не словом. Она может приобрести, здесь сказано, приобретаемы были, шанс приобрести своего мужа или того мужа, который в какой-то сфере своей жизни не покоряется слову, будь то неверующий или будь то верующий, которому нужно еще расти в какой-то сфере. Здесь сказано, без слова приобретаемы были. И дальше посмотрите, когда увидят ваше чистое богобоязненное житье, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек, в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Апостол специально подчеркивает, что речь идет не о влиянии слов. Это то же самое, что Павел говорит о словах, учить жене не позволяя. Указание – требования, нравоучения не имеют созидательного влияния. Наоборот, они всегда будут напрягать атмосферу, лишая ее добра и мягкости. Вместо этого апостол Петр называет два основных инструмента влияния. Посмотрите, богобоязненная чистая жизнь женщины. И второе, красота ее души, которая характеризуется кротостью и внутренним спокойствием. Женщина оказывает влияние на окружающий ее мир, на ее дом прежде всего, на то общество, в котором она появляется, через создание атмосферы, которая способствует положительным изменениям в нем. Второй президент Соединенных Штатов Джон Адамс писал о роли женщины в определении качества жизни общества вообще. Посмотрите, из всего, что я прочел по истории и управлению государством, о жизни людей, их поведении, я сделал вывод, что поведение женщин было самым непогрешимым барометром для выявления уровня нравственности и добродетели народа. Евреи, греки, римляне, швейцарцы, голландцы – все утрачивали гражданский дух и республиканские формы правления, когда пропадали благопристойность и семейное достоинство женщины. То есть речь идет о мощной силе, которая держит общество. Ее не видно, она не выступает с трибун, но она играет колоссальнейшую роль. и от того, в каком она состоянии, общество или поднимается, или падает. Пытаясь оправдать право женщин на власть, люди приводят разные примеры лидерства женщин, иногда даже библейские примеры, такие как Мариам, сестра Моисея, или Девора в книге Судей. Но, друзья мои, нужно отметить, что эти примеры явное исключение. Естественно, когда нет мужчин, женщина вынуждена брать на себя не совсем свойственные ей функции. Мы знаем то время, когда всех братьев в церквях арестовывали, бросали в тюрьмы. И тогда женщины, часто старицы, они просто вставали, поднимались, открывали Библию, читали ее, и что-то говорили, и вместе молились, и проводили собрания. Это вполне нормально. Речь не об этом идет. Речь не идет о том, что женщине нельзя в руки Библию взять. Нет, речь идет о том, что положение власти, авторитетного учения Бог предусмотрел для мужчин. Это их роль, это их функции. Функция женщины другая. Итак, мы говорили уже о двух аспектах. Мы говорили об условиях влияния женщины и о природе влияния женщины. Условия влияния – это доброе сердце, это глубокий мир в сердце. Это то, что связано с ее способностью покоряться. Это дух покорности Евангелию. Мы говорили о природе влияния женщины, что это не влияние властью, это влияние атмосферой. Именно так Бог создал женщину. Давайте посмотрим немножечко уделим время на выражение влияния женщин. Когда мы изучаем этот вопрос в Писании, и один этот вопрос вообще требует отдельной проповеди, может быть, и может быть, когда-то мы ее сделаем. Но я сейчас хочу кратко посмотреть на несколько глобальных сфер, в которой Бог предусмотрел влияние женщин. Прежде всего, конечно, это семья. То есть, когда мы видим, изначально Бог сотворил женщину, Он сотворил ее для того, чтобы она стала женой, стала матерью, и мы видим, что это основное предназначение женщины. Мы не говорим о том, что те, кто не стал женой или те, кто не стал матерью, они как-то не могут теперь найти полноценную жизнь. Мы чуть позже это увидим. Но прежде всего, Божье предназначение было связано с семьей. Писание говорит о том, что влияние в семье конкретно выражается во влиянии женщины на ее мужа. И потом мы коснемся немножко вопроса влияния на ее влияние на детей. Посмотрите еще раз 3 главу 1 Петра, 1 стихи. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». Я только что подробно объяснил значение этого текста, я не буду повторяться. Вот это ясная Божья установка. Вот Божья идентичность для женщины, вот ее конкретная форма влияния, и она должна, заметьте, дух покорности, богобоязненности, чистоты, кротости, внутреннего мира, соединенные с добродетельным сердцем жены, они создают атмосферу влияния на мужа. Те из них, которые не покоряются слову в той или иной сфере своей жизни, они приобретаются так, то есть начинают покоряться. Друзья мои, задача каждой жены христианки, способствовать духовному росту всех окружающих нас людей и особенно, конечно, духовному росту мужа. И она это может сделать единственным путем. Она это может сделать не через ропот, не через нытье, не через оказание давления, не сделает так. Есть вот Богом предписанный путь, как она может это сделать. Во-первых, вам нужно, жены дорогие, вам нужно сильно захотеть, чтобы ваш муж возрастал в познании Иисуса Христа и уподоблении. Во-вторых, захотев это, нужно начать молиться об этом. В-третьих, захотев и молясь об этом, вам нужно прийти к Господу и сказать: «Господи, а как же я могу способствовать этому процессу?» И вот здесь есть ясное описание. Второе – это влияние на детей. Как я уже сказал, я кратко только коснусь этих вопросов, может быть, когда-то поговорим подробнее. Мы видим то же самое. Посмотрите еще раз на 1 послание к Тимофею, 2 глава, с 11 стиха. «Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере, любви и в святости целомудрию. У меня есть отдельная проповедь на этот 15 стих. Найдите ее в нашем архиве и подробно можете прослушать, что здесь имеется в виду. Я кратко скажу о том, что Бог говорит здесь через апостола Павла о том, что значимость женщины, вот здесь написано «спасется», это не в смысле «спасется от греха и погибели». Спасти от греха и погибели может только жертва Иисуса Христа, только вера в Иисуса Христа. Здесь речь идет о спасении, как о восстановлении ее значимости. Здесь апостол говорит, она чрезвычайно влиятельная. Она занимает чрезвычайно важное положение. И вот тогда, когда женщина имеет доброе сердце, и вот тогда, когда она находится в состоянии смиренного покоя, опирающегося на Божью любовь и верность, и ее внутреннюю покорность имеет, это делает ее способной оказывать спасающее и созидающее влияние на своих детей. Посмотрите, это выражается в следующих сферах. Первое. Женщина учит своих детей вере. Что это значит? Пониманию Бога и доверию. Как она это делает? Мы вчера ехали из лагеря с одним из братьев, здесь возвращались, и нас попросили подвезти одну девушку, которая приехала, она в гостях здесь. И вот когда она сидела там на заднем сиденье и разговаривала, я спросил о том, чья она родственница. Почему? Потому что я слышу по голосу, я слышу тон голоса, манеру разговора. Откуда мы все это берем? Мы всему этому учимся от нашей мамы, от тех людей, которые нас окружают. Этому не учат. Ты говори вот так, в конце этого слова интонацию поднимай, а в конце этого слова интонацию опускай. Нет, это приходит естественно, просто вот дети копируют разговор мамы. Причем почему мамы? Потому что они с мамой больше проводят времени в ранние годы своей жизни. Так вот, дети копируют не только наш разговор, а дети копируют нашу веру. Дети копируют наши методы решения проблем. Дети копируют нашу реакцию на ситуации, которые возникают. И они это копируют подсознательно. Они это копируют без нравоучений, без лекций. Они видят, как родители реагируют. И вот в данном случае здесь написано, смотрите, если пребудет в вере, любви и святости целомудрием, самое первое, что женщина-христианка может передать своим детям, это настоящую, живую веру в Бога. И она прежде всего передает ее, имея эту веру в своем собственном сердце, практикуя это в своей жизни, на том уровне, когда они еще не понимают всего, они еще не могут абстрактно мыслить. Второе. Женщина учит своих детей настоящей Божьей любви. Она подчеркивает проявление Божьей любви, она наполняет свое сердце Божьей любовью, и она проявляет эту Божью любовь, помогая своим детям видеть, ее ценность, ее важность. Кроме того, женщина учит своих детей святости, чистой жизни, богобоязненному подходу к жизни. Четвертое. Женщина учит своих детей целомудрию, то есть способности контролировать себя, контролировать свои желания, контролировать движение эмоций. Это учение, это передача жизни, которую мама осуществляет посредством личного примера, также соответствующих наставлений, когда она делает их в духе добра, мира и покорности Богу. У нее есть для этого тысячи возможностей, десятки тысяч возможностей. Вторая сфера. Первая сфера – семья, вторая сфера – церковь. Здесь тоже гигантское поле деятельности, которое Бог определил для женщин. Три сферы я выделю отдельно за неимением времени. Первая – это наставление более молодых женщин. Здесь написано так, Титу, 2 глава, 3 стих, сказано, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Слово «вразумляли» – очень важное слово здесь, оно нуждается в уточнении. Его оригинальное значение не означает учить или вразумлять, в смысле читать нравоучение. Его значение этого слова – передавать опыт личной жизни, сформированный верой в Иисуса Христа. То есть, когда здесь сказано о том, чтобы люди более, женщины более старшего поколения, они учили женщин младшего поколения, которые помладше, речь идет о чрезвычайно важной связи. Заметьте, речь идет о добром сердце, о глубоком состоянии покоя и мира, о духе покорности. И потом, когда вот с этого позиции женщина может оказывать влияние на тех, кто моложе ее. И даже не только может, друзья мои, женщина обязана это делать. Друзья, одна из причин того, что мы сегодня часто возмущаемся, глядя на состояние молодого поколения, одна из причин заключается в том, что женщины старшего поколения не исполняют этого повеления, оставленного Богом. Конечно, у вас всегда есть тысячи причин, почему извинить это свое или объяснить свое нежелание этого делать. А они не хотят слушать, а они вот такие бунтари, а они вот такие ведут себя так, что я вообще даже и уму непостижимо представить не могу себе. Друзья, Писание было написано, имея это в виду, что они такие. Это абсолютно точно. Вопрос заключается в другом. Взрослые женщины, они имеют ответственность в том, чтобы создавать эти связи между поколениями. Очень часто, к сожалению, вместо искренней заботы и любви, которые делают возможным такое влияние, старшие часто поглощены собой, поглощены жизнью для самих себя, поглощены разными формами самоугождения и самоудовлетворения. И потом, конечно, все, что они могут дать молодежи, это только дух критики и осуждения. Они только могут подчеркнуть и сказать, что мы лучше их. И их критикуют, осуждают только за одно простое, что это молодое поколение находится до самоудовлетворения в более радикальных формах, чем их мамы. К сожалению, единственная проблема. Этим самым, как я уже сказал, рвутся связи между поколениями. Или, может быть, никогда не были созданы эти связи. Это чрезвычайно важное повеление, влияние старших сестер на более младших – это Божье повеление. Пожалуйста, согрейте их своим добром. Пожалуйста, постройте мостик доверия так, чтобы они захотели открыть вам душу свою. Пожалуйста, без духа осуждения и давления покажите им, как вы следуете за Христом и в чем эта огромная ценность. В пятницу на ретрите вечером меня попросили немножечко рассказать там тема ретрита о Данииле, о том, каким образом Даниил жил в агрессивной, враждебной среде. Меня немножко попросили рассказать о нашей жизни вот в то время. Я начал говорить в 11 часов, и я не заметил, как пролетело время. Как все эти молодые люди, они были буквально приклеены. Когда я сел на свое место, я посмотрел на часы, было без 10 час. Это современная молодежь. Они хотят слушать старших. Они готовы их услышать. Они готовы их услышать ночью даже. Главная причина, почему мы часто не можем этого сделать, заключается в том, что мы слишком заняты собой. Мы слишком заняты обеспечением своей жизни. Друзья мои, это касается, конечно, и отцов, но в данном случае мы говорим о матерях, мы говорим о старших сестрах, мы говорим о старшем поколении. Друзья мои, это Божье повеление. Бог точно знает, насколько вы любили тех молодых, о которых вы говорили, что они не хотят слушать. Насколько вы терпеливы были к ним. Насколько вы в действительности готовы были, восприняв их колючесть, перешагнуть это и обнять их своей добротой для того, чтобы растопить их сердце. Это вполне конкретное влияние, ясно прописанное Духом Святым. Его часто подменяют, кстати, его часто подменяют преподаванием теологических дисциплин или очередными проповедями. Только с той разницей, что эти проповеди теперь читают женщины. И это называют женским служением. Совершенно иное здесь имеется в виду. Здесь имеется в виду, и это не проблема в том, что женщина преподает греческий язык женщинам. Проблема в том, что доброе сердце никто не преподает. Проблема в том, что теплоту поколений никто не устанавливает. Это Божье повеление. Второй элемент, который мы видим в служении женщин, это вспоможение. Наставление более молодых женщин – это одно. Второе – вспоможение. Вспоможение – это значит поддерживать служение церкви в разных сферах, в которые они могут это делать лучше мужчин. Писание в нескольких местах говорит о диаконисах. Вот одно из таких мест, Римлянам 6 глава 1 стих. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас». «Ибо она была помощницей многим и мне самому». Вот что значит диакониса. Апостол говорит, что эта женщина была помощницей им в служении. Мы читаем что-то подобное о женщинах, которые входили в группу учеников, окружавших Христа. Помните, они сказано, что они служили Христу имением своим. Подобно диаконам, они берут на себя многочисленные функции оказания помощи церкви, чтобы церковь могла эффективно осуществлять свое служение. У нас нет сегодня официальных должностей диаконис, но у нас есть большое, огромное поле деятельности для сестер. Доброта, мягкость их сердец, глубокий мир в сердце, доверие Господу, дух покорности делает их бесценными инструментами заботы о людях и служении. Конечно же, основа этого служения – это глубокое посвящение Богу. Вот почему апостол начинает с благочестия. Человек, посвященный Богу, становится проводником его жизни, его любви везде, где только это возможно. Вот что сказано об Анне, женщине, которая, в отличие от многих людей, живших в то время, ожидала пришествия Мессии. Луки 2 глава 36 стих. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Она делала для Господа все, что могла. Заботясь о нуждах своего народа, она в посте и молитве просила Господа об избавлении Израиля. Это, конечно, огромный труд души. Он требует смирения, он требует отдачи. Подобно Анне, женщины-христианки, они не ищут положения или властных полномочий. Они просто сопереживают вместе с народом Божьим. Они ищут возможности послужить Богу и людям. И третье, очень кратко, это дела милосердия. Мы говорили о выражении влияния женщины в семье, и теперь в церкви – это наставление более молодых женщин, передача им жизни, это вспоможение в разных сферах. И третье – дела милосердия. Женщины сделаны для дел милосердия. Мужчины тоже должны быть милосердными, но женщины, они наделены более чувствительным сердцем. Они созданы более эмоциональными, чтобы лучше и тоньше чувствовать боль других, чтобы точнее реагировать на эту боль. Вот почему женщины просто незаменимы в служении милосердия. Служение милосердия – это не просто активность, это мощное проявление Духа Святого, которое наполняет собой и движет сердца христианок. Примером такого служения была Тавифа. Помните Деяния апостолов, 9 глава, 36 стих. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. И потом, когда она умерла, помните, апостола Петра призвали. Это был один из случаев воскрешения, которые Бог сделал через апостола Петра. Посмотрите, 39 стих. «Петр, встав, пошел с ними, и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, которые делала серна, живя с ними». Это влияние имеет колоссальное применение. Это способность увидеть нужду и проявить заботу о тех, кто ее имеет. Это чуткость души, которая откликается на боль и переживания. Это готовность взять на себя бремя других. Итак, женщина, согласно Божьему дизайну, имеет огромное поле для служения, и мы помолимся сегодня о них. Склоним колени сейчас и помолимся о каждой женщине. Помолимся о том, чтобы Господь помог им понять и принять Божью идентичность, Божий дизайн для них. Помолимся о том, чтобы они стали проводниками Его жизни и Его влияния в семье, в церкви. Если это будет так, то они будут влиять и в обществе. Склоним колени и помолимся. Господь и Бог наш, благодарим Тебя за эту возможность открыть Слово Твое для того, чтобы познавать Тебя, для того, чтобы больше и глубже наполняться истиной Твоей, наполняться жизнью Твоей. Мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, который пришел на землю для того, чтобы сделать нас детьми Твоими, членами семьи Твоей. Благодарим Тебя за Дух Твой Святой, который продолжает работать в наших сердцах, преображая нас в образ Твой. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты проявляешь милость и долготерпение каждому из нас, что тогда, когда у нас мало прогресса, когда у нас мало этой видимой перемены внутри, Ты, Господи, продолжаешь о нас терпеливо заботиться. Ты продолжаешь нас ободрять и поднимать. Ты продолжаешь направлять нас к небесам, к Тебе самому. И вот сегодня наша молитва, Господи, к Тебе о наших сестрах, о женщинах-христианках, о всех, от самых маленьких до самых пожилых. Мы просим Тебя, Господи, о Твоей преображающей благодати. Наполни их самим собой. Наполни их сердце добротой Твоей. Наполни их сердца глубоким Твоим миром. Наполни этой способностью познавать Тебя, наполняться Тобой. Господи, мы знаем, что в наше время это особенно важно. Это важно для каждого поколения, для каждого времени. Но сегодня, когда интенсивность агрессивности мира, она настолько великая сегодня, настолько возросла, что мы без Твоей защиты мы не справимся. И мы просим Тебя, Господи, яви эту милость к нам. Благослови наших женщин, наших сестер. И пусть имя Твое прославится через это, через жизнь христианских семей и через жизнь нашей церкви и через жизнь народа Твоего в целом. Благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!